Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня пятница, 26 апреля. Время 21 час в Киеве, такое же время в Москве. И мы проводим очередной эфир. У нас в гостях Юрий Евгеньевич Федоров, наш старый друг. Юрий Евгеньевич, рад вас приветствовать.
Добрый вечер, здравствуйте.
Мы не так давно были в эфире, но тема, которую мы сегодня будем обсуждать, а это американская помощь, мы как бы анонсировали обсуждение тем, что коснулись темы тогда потенциального голосования в Конгрессе, в Палате представителей. Ну, а сейчас оно уже состоялось, и масса событий ему сопутствовали, в том числе и заявление о том, собственно, что ряд видов вооружений уже готовятся к отправке или даже уже отправлены и получены были в Украине. Вот мы сегодня в деталях и решили это все обсудить, потому что разные эксперты разные точки зрения высказывают, но применительно к ходу боевых действий понять, какие вооружения уже получены, будут получены, и как они могут быть использованы, и как они могут изменить ситуацию на фронте, я думаю, будет полезно. Тем более, что я вот в мае поеду опять в Украину, буду где-то на участках линии фронта обязательно, и посмотрю, как в действии работают вот эти новые вооружения. Итак, Юрий Евгеньевич, давайте тогда начнем вот с чего. Действительно ли вот утвержденная эта помощь в размере почти 61 миллиарда долларов, она позволяет изменить баланс сил, о котором мы говорили, связанный с дефицитами боеприпасов, отдельных средств, которые не достают вооруженным силам Украины для обеспечения необходимого, ну, как минимум, баланса, паритета, да, с российской стороной? Как вы считаете?
Да, нужно посмотреть, как все это будет складываться. Но для того, чтобы ответить на ваш вопрос, ну, прежде всего нужно посмотреть, как распределяются эти самые пресловутые 60,8 миллиарда долларов, которые выделены на помощь Украине. Вот я попытался представить некоторую схему, как они могут быть распределены. Вот я надеюсь, что можно ее будет посмотреть. Давайте. Сложность заключается в том, что в известных документах, в том числе и в законопроекте, то есть в законе, это сейчас уже закон о помощи, о выделении дополнительных средств на помощь Украине, значит, нет ясности, что... Какие средства выделяются непосредственно, ну, в полной ясности, какие средства выделяются на закупку вооружений и отправку их в Украину. Поэтому приходится детально анализировать этот закон, смотреть на отдельные его статьи, что, в общем, задача не такая уж простая. Но вот какая картина вырисовывается в самых общих чертах. Я говорю о том, что это общие черты, просто потому что, повторяю, некоторые вещи остаются за кадром пока. А некоторые, видимо, статьи, формулировки статей сделаны таким образом, чтобы дать возможность исполнительной власти, президенту, Министерству обороны и другим ведомствам, ну, иметь определенную свободу рук. Так вот. Значит, из 60,8 миллиарда долларов Министерство обороны Соединенных Штатов получает на многочисленные программы, которые так или иначе соотносятся с помощью Украине, или же идут на, предполагается, что эти средства идут на те или иные расходы в Соединенных Штатах для того, чтобы компенсировать тот ущерб, который Соединенные Штаты могут понести в результате отправки вооружений или оказания иных военных услуг Украине. Так вот, значит, из 60 с лишним миллиардов 48 выделяется, ну, 48,5 выделяется Министерству обороны, остальные выделяются другим министерствам, другим ведомствам Соединенных Штатов, в том числе Государственному департаменту, в том числе Министерству безопасности, в том числе Министерству энергетики, которое отвечает за ядерное оружие и вообще за ядерную безопасность Соединенных Штатов и так далее и тому подобное. Вот теперь из вот этих средств, которые выделяются другим министерствам, другим, кроме как Министерству обороны, значит, небольшая часть действительно может быть выделена на закупки вооружений и под передачу их Украине, это 1,6 миллиарда, который получает Государственный департамент и может их по своим программам, ну, есть программы военной помощи, военной помощи зарубежным государствам, за которые отвечает министерство, ну, значит, американская дипломатия, дипломатическое ведомство, вот небольшая сумма, значит, уходит туда. А теперь, что может сделать Министерство обороны с теми деньгами, которые выделены на помощь Украине? Ну, и прежде всего нас, конечно, интересует, всех интересует, а сколько вооружений и военной техники, то есть боеприпасов там и всего прочего, может получить Украина. Так вот, Министерство обороны Соединенных Штатов может заказать у американской промышленности вооружение и военной техники для Украины на 13,7 миллиарда долларов. Это примерно половина того, что может быть передано Украине в виде уже, ну, в виде железа, если хотите. Да? Помимо этого, выделено 13 миллиардов с лишним, 13,4 миллиарда выделено, опять же, Министерству обороны для того, чтобы оно покупало вооружение, которые будут пополнять склады американского Министерства обороны, если с тех складов какое-то количество вооружений будет решением президента Соединенных Штатов отправлено в Украину. Ну, предполагается, по оценкам уже, это не официальные оценки, это оценки видных военных экспертов Соединенных Штатов, предполагается, что из этой суммы 13 там, с лишним миллиардов, примерно 8 миллиардов будет выделено на то, чтобы пополнять запасы вооружений, которые президент, значит, отправляет в Украину. Плюс у президента появляется возможность использовать остаток средств, которые у него были, примерно чуть меньше 4 миллиардов долларов, на то, чтобы отправить вооружение, ну, пополнить запасы американского оружия, ну, после того, как оттуда будут отправлены вооружения в Украину. Итак, вот если мы сложим все вот эти средства, мы получаем сумму где-то порядка 27 с небольшим миллиардов долларов. Вот на эту сумму Министерство обороны Соединенных Штатов и президент Соединенных Штатов будут отправить вооружение в Украине. Это примерно 45% от той суммы, которая выделена Министерству обороны, ну и, соответственно, примерно, ну, где-то, можно посчитать, сколько, ну, примерно 40% от того, что Украина, от всей той суммы, которая была выделена Украине. Много это или мало, сказать трудно, потому что здесь нужно иметь в виду еще и сроки, в течение которых это вооружение может быть, эти деньги могут быть истрачены. Конкретно, ну, большинство этих средств может быть, должно быть истрачено до 30 сентября 2025 года, то есть до конца следующего финансового года. Вот если мы сложим месяцы, которые остались до вот этой даты, 30 сентября 2025 года, мы получим 17 месяцев. Ну вот, значит, в пересчете на один месяц, можно предположить, что Украина будет получать или может получать, я повторяю, может получать, потому что мы не знаем, какие решения будет принимать эта администрация Соединенных Штатов и другая администрация Соединенных Штатов, которая придет на смену администрации Джо Байдена, если демократы проиграют президентские выборы. Вот, 28, может быть, миллиардов долларов разделить на 17, мы получим где-то миллиард 300 миллионов ежемесячно. Вот примерно такую сумму ежемесячно Украина может рассчитывать. Это немного меньше, чем те суммы, которые были выделены на протяжении двух лет, 22 и 23 годов, когда Соединенные Штаты отправили в Украину вооружение, оказали военную помощь, в основном все-таки отправляли вооружение, 44 миллиарда долларов. Вот можно прикинуть, посмотреть. Значит, примерно сохраняется вот те же самые объемы, если считать по деньгам, сохраняются примерно те же объемы. Плюс-минус там некоторые изменения могут быть не очень значительные, как я понимаю. Все это можно посчитать, прикинуть. Где-то от 1 до 1,5 миллиардов долларов в месяц вот эти те суммы, на которые Украина может рассчитывать от Соединенных Штатов. Если сопоставлять это с военной помощью, которую Украина получает от европейских государств-членов НАТО, вот так надо ставить вопрос. Значит, это примерно половина. Вот те суммы, которые Украина будет получать. Достаточно это? Для чего достаточно? Мы пока сказать не можем. Но, тем не менее, можно кое-что предположить. Значит, вот это те данные, которыми мы располагаем на сегодняшний день. Что известно еще? Известно, что Украина уже получает, это известно, я не буду подробно об этом рассказывать. В общем, сейчас уже эшелоны идут в Украину из Германии в Польшу, из Польши в Украину, везут оружие, боеприпасы на сумму примерно 1 миллиарда долларов. Это те поставки, которые начались буквально в те же самые минуты, когда президент Байден подписал соответствующие документы, и вот этот законопроект, принятый Конгрессом Соединенных Штатов, обрел силу закона. Вот такова ситуация. Если говорить о тех вооружениях, которые вот сейчас в данный момент идут по железной дороге в Украину из американских складов в Германии, в основном все-таки оттуда, это боеприпасы самого разного назначения, самого разного калибра, боеприпасы для «Хаймерсов», это зенитные ракеты для систем ПВО «ПРО», разного, я не буду называть там разные обозначения этих ракет, важно, что они поступают в достаточно большом количестве. Вот, боеприпасы для хаймерсов, для артиллерии и кроме того, некоторое количество не называется, никто не знает, какие номенклатура известна, она объявлена, а вот количество пока не называется. Некоторое количество боевых машин пехоты Брэдли. Вот они тоже отправлены в данный момент, доставляются в данный момент в Украину. Вот такая картина на сегодняшний день.
Так, весьма любопытно. Нас почти 11 500 зрителей в прямом эфире смотрят. Почти 3 500 поставили свои лайки. Как обычно, как и всегда, как и каждый день. Я прошу тех, кто уже присоединился к эфиру, дать такую возможность и другим зрителям. подписчикам и не подписчикам нашего канала. Для этого они должны увидеть, что эфир идет, ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Может, пошлите кому по мессенджеру. У кого есть время, снимите трубку, позвоните, скажите, присоединяйся. И обязательно поставьте лайки. Раз уж у вас почти 12 тысяч, ну, соотношение 1 к 4 было бы, наверное, кошерно, если бы вы оставшиеся к тем 3,5 тысячам лайкам добавили те, кому лень еще было нажать, но все-таки поставить свой лайк этому эфиру. Ну и обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф, если вы вдруг почему-то не подписаны, ну или проверьте свою подписку, и вдруг она каким-то образом слетела. Ну что же, а мы тогда продолжаем. Ну хорошо, хорошо. Вот смотрите, такой тогда вопрос, Юрий Евгеньевич. А насколько мы понимаем, Европа в этот период, пока в течение 5 долгих месяцев с небольшим, шли дискуссии относительно принятия Палаты представителей Конгресса США соответствующего пакета помощи, ну вот этого ставшего законом законопроекта, Европа поставляла какие-то виды вооружений, и снаряды, и боеприпасы, и средства, и так далее. Но вопрос ведь какой? Сейчас, с учетом того, что все-таки помощь пошла уже из Соединенных Штатов, объемы помощи, которые идут из Европы, насколько сопоставимы? Вот в тех цифрах, о которых вы сказали, там, к 27 миллиардам, сколько Европа дает? Потому что раньше мы слышали цифру 50 на 50. Она меняется, она снижается, она увеличивается, возникает диспаритет между Америкой и Европой. Ну, имеется в виду, помимо Америки, все остальные союзники, в основном, они европейские, да? То есть, грубо говоря, было 50 на 50, а сейчас, например, Европа дает 65 на 35. Ну, я не знаю, я с потолка назвал цифру. Вот об этом можно судить? То есть, Европа свой вклад увеличила, да?
Да, европейский вклад, конечно, увеличился. Увеличился и в физическом объеме, увеличился и в стоимостном выражении, но просто потому, что в Европе вот до последнего момента не были уверены в том, что Конгресс Соединенных Штатов проголосует, значит, одобрит эту помощь. Тогда, вообще говоря, возникнет очень, очень серьезная ситуация. Но вот это серьезного осложнения ситуации удалось избежать. Да, есть, может быть, стоит добавить несколько моментов, которые часто возникают в качестве вопросов там и так далее. Нет, у многих наших слушателей и зрителей, как я понимаю, нет полной ясности. Значит, иногда спрашивают, а что эти деньги остаются в Соединенных Штатах? Да, эти деньги, за небольшим исключением, остаются в Соединенных Штатах. А исключение – это примерно 8 миллиардов долларов, которые по этому закону, вот, который мы обсуждаем, передаются Украине в качестве помощи бюджету. То есть для того, чтобы государственный бюджет мог быть сведен без больших задолженностей, и, соответственно, госаппарат мог работать и так далее, и тому подобное, выплачивать, значит, реализовывать социальные программы там и так далее, и тому подобное. За одним исключением, вот интересно, может быть, такая деталь, я не берусь объяснять, почему она была введена, видимо, под давлением Трампа. Значит, эти деньги нельзя расходовать на пенсии в Украине. Вот те деньги, которые будут те 8 миллиардов долларов. Вот на пенсии их тратить нельзя. На все остальные государственные расходы, значит, там в основном все-таки можно. Теперь, да, эти деньги остаются в Соединенных Штатах, но на эти деньги Украина получает, а, вооружение, и, б, Украина получает соответствующие услуги, ну, в том числе, например, обучение военнослужащих, в том числе весьма дорогостоящее обучение, работе с современными вооружениями, это требует серьезных очень расходов на то, чтобы готовить людей, способных работать на, скажем, современных радиолокационных станциях, на станциях, там, радиоэлектронной борьбы и так далее и тому подобное, для обучения военнослужащих, ну, скажем, ремонту и всякого рода регламентным работам на тех самолетах F-16, которые будут поставлены в Украину. Правда, расходы на эти самолеты в закон Соединенных Штатов не внесены. Это уже самолеты, которые будут поставлены другими странами. Да, и что еще нужно добавить? Нужно добавить, что уже предоставлена часть ракет «Атакамс» достаточно большой дальности, ну, дальность 300 километров. Они были предоставлены еще до того, как президент Байден подписал этот закон. Вот в том пакете помощи размером $300 миллионов, который был предоставлен Украине 12 марта. Вот в этот пакет помощи входило несколько, ну, видимо, там десяток другой ракет «Атакамс». А всего, называют цифру, 100 таких ракет дальностью 300 километров. Вот порядка 100 ракет, по крайней мере, на данный момент Соединенные Штаты собираются передать Украине. Это серьезное дело.
Так, смотрите, вот у нас есть карта, чтобы посмотреть вот с этими атакамсами, да, о которых мы сейчас говорим. Куда они могут достреливать, какие поражать цели. Давайте на них, на эту карту посмотрим. Константин вот нам показывает. Мы воспользовались любезно картой НВ. Здесь подробно описано, что за модификации «Атакамс» могут быть предоставлены. В частности, это вариант 165-километровой дальности ракеты, соответствующей МЖМ-140А «Атакамс Блок-1». Украинцы, ну понятно, ладно, читать не будем. Но, в общем, здесь мы видим, что от линии фронта, вот на этой конкретной карте, 96 километров до Луганска, так, значит, поражать Луганск вообще не вопрос, 98 километров до Бердянска, ну, вообще кошерно, и, соответственно, получается, что в Донбассе практически все цели могут быть поражены. Теперь вот вторая карта, давайте глянем. Вторая у нас, Константин, карта есть. Да, вот у нас карта, ничего на ней не разберешь, Defense Express, ну, допустим, миссильная. Ну, хорошо. Ну, как мы понимаем, по этой карте видно, что это тоже карта, взятая оттуда же, из этой статьи в НБ, что можно добивать до это 300-километровые расстояния, на 300 километров. Так, давайте посмотрим, что там на 300 километров. Ну, полностью покрывается Крым. Само собой, мостик вот этот покрывается 300-километровыми модификациями. Ну, в общем и целом, практически все. Вот смотрите, на ваш взгляд, Евгеньевич, как будет использовать украинская сторона полученные эти ракеты 300-километровой дальности, на ваш личный взгляд? Это будут цели, скажем так, стратегические, тактические, символические, какими является мост, чтобы было бы таким, вот я бы сказал, очень чувствительным, очень болезненным, если бы эти атакамсы были запущены по целям определенным вот в Крыму или там на оккупированных территориях.
Итак, все оккупированные территории, в том числе Крым, покрываются ракетами, значит, являются, попадают в зону действия ракет вот этих самых «Атакамс», сотни которых ближайшие либо уже поставлены, либо в ближайшее время будет поставлено. Какие цели в первую очередь я бы выбрал? Я бы выбрал прежде всего аэродромы. Крым, ну, аэродромы в Крыму в основном находятся те, которые можно поразить этими ракетами. Там в Крыму имеется 5 крупных авиабаз. И вот эти авиабазы причиняют достаточно, ну, точнее, техника, находящаяся на этих авиабазах, причиняет вооруженным силам Украины достаточно серьезные неприятности. Там, как я понимаю, в Крыму регулярно базируется около сотни российских боевых самолетов и несколько десятков боевых вертолетов, ударных вертолетов. Так вот, аэродромы, крымские аэродромы – это первая и очень важная цель. Уже первый, так сказать, опыт применения атакамсов был пару недель тому назад, если я не ошибаюсь, когда авиабаза под Джанкоем, это там находятся ударные вертолеты, там находится 39-й вертолетный полк, значит, туда прилетели 6 ракет «Атакамс», ну и достаточно, навели там достаточно серьезного шороху. Несколько серьезных, ну, ударные вертолеты, это очень тяжело, это очень эффективное оружие, надо сказать. И, значит, несколько этих вертолетов были уничтожены, кое-что было повреждено и так далее. Значит, это первый опыт, показывающий, что российское ПВО не в состоянии перехватывать, ну, по крайней мере, определенное количество, ну, какое-то количество, видимо, ракет было перехвачено, но остальные попали в цель. Значит, аэродромы – это важная цель. Вторая – это отнюдь не символическая цель, потому что это реально сокращает боевые возможности российской авиации. Символическая цель, на мой взгляд, это, например, ну, здание штаба Черноморского флота. Ну, это символика, потому что, ну, разрушить его можно, но все функции, вся работа офицеров этого штаба и командование Черноморского флота будет перебазировано куда-нибудь, какие-нибудь бункеры. Возможно, что они в значительной мере в бункерах сейчас и работают. Это символическая цель. А вот реально это не ослабит серьезно боеспособность Черноморского флота, которая снижается благодаря совершенно другим, применению совершенно других видов вооружений. Значит, морских беспилотников, дронов там и так далее. А вот следующая цель, которая, мне кажется, принципиально важна, это логистические хабы, это железнодорожные узлы, которые играют, ну, такое, занимают ключевое место в системе снабжения, логистических системах, в системе снабжения российской армии к западу от Донецкой области, то есть в Запорожской и Херсонской областях. Там есть несколько таких очень важных узлов, их три на самом деле. Это Волноваха на западе Донецкой области, это такой железнодорожный узел, очень важный, стратегически важный. Если его вывести из строя, то может быть блокирована эта железнодорожная железнодорожная магистраль, идущая из Донецкой области на Мелитополь и дальше в Херсонскую область. Это Токмак, о котором очень много говорили летом прошлого года, когда шло наступление вооруженных сил Украины. И одна из этих целей был действительно Токмак, потому что вот в этом городе, ну, как бы, это единственное место, где сочленяются системы железнодорожных коммуникаций к востоку от Токмака и к западу от Токмака. Там дальше они и с той, и с другой стороны они достаточно разветвленные. А вот есть одна точка, в которой они связаны. Вывод из строя Токмака, железнодорожного хаба в Токмаке, может ослабить, очень серьезно ослабить поставки боеприпасов, вооружений и так далее в части соединения российской армии, действующие к западу от вот этого города, в том числе в Мелитополе. И, наконец, Крымский мост. Вот Крымский мост – это не символический объект, не символическая цель. Это цель исключительно важная, Керченский или Крымский мост, потому что через этот элемент той коммуникационной системы, через которую идет, ну, примерно половина снабжения российских войск в Крыму, в Херсонской области и в Запорожской области. Там видна тут на этой карте, плохо, но видна железнодорожная ветка, идущая от Керчи, ну, от моста, от Керчи на Джанкой. В Джанкой она разветвляется, идут железнодорожные пути на юг, Севастополь, Симферополь, и, кроме того, идут на север, в Херсонскую область через Армянск, и идут в Мелитополь. Значит, вот представьте себе, что атакмсами выведен из строя Крымский мост и выведен из строя, ну, допустим, железнодорожный узел в Токмаке. Или, например, выведен из строя Джанкой, значит, железнодорожный хаб Джанкой и в Токмаке. И тогда, в общем, практически срывается снабжение российской группировки в Херсонской и Запорожской областях, ну, в западной части Запорожской области. Они остаются без снабжения, они остаются без боеприпасов, без горючего и так далее и тому подобное. Вести это все можно, конечно, грузовиками, но грузовики на порядок менее эффективное средство поставок вооружений вот в этой войне, будь то, значит, вооруженные силы Украины, которым тоже нужно снабжаться, естественно, будь то вооруженные силы России. Но главное и наиболее эффективное средство снабжения – это железнодорожные магистрали. Вот если, но железнодорожные магистрали имеют одну слабость. Вот есть такие хабы, выводы строя которых, типа Джанкой, Волноваха, Керченский мост, Токмак, выводы строя которых может парализовать всю систему снабжения. Или парализовать полностью, или наполовину, но это, естественно, сказывается самым тяжелым образом, сказывается на боеспособности войск. И это, повторяю, достаточно серьезная вещь, потому что и практически, это не просто теоретические рассуждения, а это вполне, на мой взгляд, может иметь очень большое значение, потому что есть основания предполагать, что одно из направлений, может быть, основное даже направление наступления русских войск летом этого года, это будет наступление из-под Токмака на Орехово и на Запорожье. Вот этот вариант, он постоянно обсуждается и экспертами, и, значит, журналистами в средствах массовой информации и в Украине, и на Западе, и в России время от времени об этом пишут вот, всякого рода Z-блогеры и люди, называющие себя военными экспертами. На самом деле они не эксперты, а пропагандисты, но тем не менее. Вот если посмотреть на количество вот этих квадратиков, красных или красно-коричневых квадратиков, которые находятся, которые вот как бы сконцентрированы вокруг вот этого вклинения, зеленого вклинения, которое означает контроль вооруженных сил Украины. Вот это каждый такой квадратик, это бригада или полк, или бригада. Это действительно очень серьезные силы, принадлежащие к группе войск Днепр, которые сейчас они вот пытаются выдавить ВСУ из вот этого треугольника Работина, Вербова, Новопрокоповка, но если им это удастся, а, видимо, планы такие есть, то они могут ударить там на север, на северо-запад, дальше к Запорожью. Это было бы для Украины, конечно, далеко не лучшим вариантом развития ситуации. Но, повторяю, атакамсы и, ну, помимо всего прочего, значит, и атакамсы, и вот те новые, те, значит, дополнительные поставки боеприпасов, они, естественно, снижают вероятность такого развития событий. Они позволяют вооруженным силам Украины парализовать, нейтрализовать или парализовать движение российских войск вот по этому направлению.
Так. Я, кстати, был в этом участке фронта. Я был в Орехове. Вот. Там действительно очень лакомый для российской стороны кусок, который бы они бы хотели бы действительно выступ этот ликвидировать. И понятно почему. Потому что там очень география такая подходящая для наступления дальнейшего на Поволжскую область. Так, нас смотрят 17,5 тысяч зрителей. Ну, сегодня пятница. Понятное дело, что люди сегодня предпочитают как-то отдыхать своего рода, да? Прекрасный образ жизни, Юрий Евгеньевич. Не то, что мы с вами сидим в эфире, развлекаем уже 36 минут зрителей, а вот... Сегодня чуть меньше, но в любом случае 6,5 тысяч поставили свои лайки. Оставшихся тоже прошу это сделать из числа 17,5 тысяч зрителей. Ну и, конечно, подписаться на канал Фейген Лайф. Да, значит, не примените этой возможности воспользоваться. Давайте тогда так еще такой аспект обсудим. Москва, в общем, болезненно восприняла эту помощь и вот все, что с ней связано, да? То есть они по существу ожидали, видимо, что то ли усилиями Трампа или республиканцев, то ли общим хаосом, связанным с выборами в Америке, эти средства, эта помощь не поступит раньше, ну, условно, ноября. Условно, ноября, когда к концу года, быть может, вот все-таки сподобится Конгресс, Палата представителей, принять это решение. Вот на ваш взгляд, как это меняет планы, вот, например, в отношении Харькова? Мы с вами обсуждали потенциально, тут многие очень болезненно воспринимают, но это обсуждать надо. Действительно ли Москва, помимо вот направления в Запорожье и ряда других, там на частном ГРУ тоже происходит достаточно сильное обострение, но планы большого захвата, большого города, который, конечно, принципиальным был бы для российской страны, для Путина, для Кремля, они... в связи с тем, этими поставками будут отложены, будут отодвинуты? Или же опасность такая сохраняется? Вот как на ваш взгляд?
А вот тут вопрос, конечно, безумно интересный, но проникнуть в планы и, значит, господина Шойгу, господина генерала Герасимова, планы Владимира Путина, понять, что делается у них в голове, нам с вами трудно. Но вот те люди, которые как-то считаются, что они примерно понимают, что происходит в московских коридорах власти, в кабинетах на Арбатской площади, там, на Старой площади и так далее, и это понимание отражается в ряде публикаций, отражается в рассуждениях российских пропагандистов. Они ведь тоже держат нос по ветру и стараются понять, что происходит, значит, в администрации президента и так далее, в других ведомствах российских. Картина вырисовывается примерно следующая. Да, расчеты были на то, что Трамп сорвет выделение этой помощи. И соответствующие предложения, как я понимаю, передавались Трампу разными каналами. Говорят о том, что передавал такие предложения, передавал Лавров во время очередной поездки в Нью-Йорк. Он формально-то ездил куда-то, значит, в Организацию Объединенных Наций. Но заодно вот рассказывали о том, что он кому-то всучил некий конверт, какому-то близкому к Трампу человеку всучил некий конверт с предложениями. Ну, то ли это было письмо, подписанное Путиным, то ли вообще непонятно какая, но какую-то бумагу вручил. Значит, говорят о том, что Путин передал Трампу такие предложения через Такера Карлсона, который брал у него вот это чудовищное интервью. Суть сводилась к тому, что вообще-то, ну вот, господин Трамп или Дональд, я не знаю, как там его Путин позволяет себе называть. Вот мы с тобой, конечно, можем эту проблему решить так, чтобы было хорошо и Соединенным Штатам, и было хорошо и России. Ну, а Украину мы там как-нибудь поделим. Вот примерно такого рода рассуждения, достаточно типичные для путинской логики, они, по-видимому, все-таки были доложены, были до Трампа доведены. Но, с другой стороны, с Трампом упорно работали люди совершенно другого плана, в том числе, например, к Трампу ездил Борис Джонсон, как я понимаю, и ездил Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Соединенного Королевства. И они говорили с Трампом совершенно в иных тонах. Они говорили, вот мы понимаем, что вы хотите сделать Америку вновь великой, но вы не сможете это сделать, если вы не остановите Путина. И наоборот, если вы остановите Путина, вот тогда под вашим руководством или с вашей помощью Америка действительно станет великой. Вот примерно такой месседж был доведен до экс-президента Соединенных Штатов, который хочет стать еще следующим президентом. Ну, вполне возможно, что эти аргументы показались Трампу достаточно серьезными, достаточно привлекательными, и он, в общем, одобрил предложение этого спикера Джонсона, и, соответственно, в общем, значительная часть республиканцев, половина республиканцев в Конгрессе проголосовала за эти пакеты. Это, конечно, большой удар для Путина. Это большой удар для Путина, и я думаю, что Путин очень недоволен и министром иностранных дел Лавровым, и российским послом в Вашингтоне. Не случайно появились какие-то сообщения о том, что его будут менять. Антонов, некто Антонов. Ну, в общем, не бог весть какой дипломат, судя по всему. Так вот, меняют ли это военные планы? Я думаю, что, конечно, сейчас в генеральном штабе сидят седые генералы, чешут в затылках и пытаются понять, а что же, собственно, это означает для России. Для России это означает, в общем, достаточно скверную вещь, как я понимаю. Первое и, наверное, то совершенно очевидная вещь, что Украина может по артиллерийским выстрелам, ну, по количеству боеприпасов, значит, там, которыми стреляют на фронте, там, ежедневно, ежемесячно, там, в течение недели, выйти на паритет с Российской Федерацией, с российской армией. Это, естественно, снижает темпы наступления, может вообще сорвать российское наступление, как можно как я могу предположить. Значит, остановить российскую вот эту военную машину примерно на тех позициях, на той линии, на которой она находится сегодня. Ну, конечно, там по каким-то направлениям она может чуть меняться в пользу России, по каким-то чуть в пользу Украины, но я думаю, что вот эта помощь позволит вооруженным силам Украины остановить движение русских войск практически по тем направлениям, на которых они сейчас двигаются, и по тем направлениям, по которым они рассчитывают двигаться летом. Вот из этого будут исходить российские генералы. Я думаю, что к этому выводу они должны прийти. Ну, нельзя не прийти, это, в общем, достаточно понятно, наверное, любому человеку, который может там понимать, что такое артиллерийское орудие, сколько, значит, снарядов нужно выпускать для того, чтобы остановить или подавить движение противника, или подавить его оборону и так далее и тому подобное. Вот мне кажется, что это основная задача. Но теперь, значит, перед российскими генералами стоит другая задача. Нужно объяснить Путину, что, в общем, планы нужно менять, военные планы нужно менять, а смена военных планов будет означать смену политических планов. Потому что, в общем, все-таки позиция, вот то, о чем можно судить более или менее уверенно, политическая позиция России, последние, вот, ну, на протяжении всего этого года, она, в общем, так или иначе исходила из высокой вероятности того, что никакой помощи со стороны Соединенных Штатов не будет, и Россия сможет захватить новые территории. Теперь нужно менять политические планы, в том числе планы, связанные с реакцией на решение, которое может принять Международная конференция по Украине, вот этот вот саммит мира, который состоится где-то в Швейцарии на каком-то спа-курорте в горах в середине июня этого года.
Да, а мы не на спа сейчас, мы вот продолжаем вести эфиры из душных студий. 19 с лишним тысяч, тем не менее, присоединились к нашим усилиям и около 8 тысяч поставили свои лайки. Это, конечно, не спа, но тоже ничего. Пожалуйста, подписывайтесь на канал Фейген Лайф. Ну вот смотрите, в финале мы уже 46 минут. Евгеньевич, давайте попробуем спрогнозировать. Все-таки в контексте кампании, которая в ноябре состоится, выборной, там, Байден, Трамп. Когда ожидать следующего пакета помощи именно от США? Вот в контексте этих выборов, перспектив, всего остального. Это может быть уже, я не знаю, в бюджете в декабре рассматриваться, ну, в зависимости от хода выборов, от их победителя и так далее, или это уйдет на следующий год, потому что, ну, есть известная интенсификация процесса поставок, потому что и Россия налаживает постепенно военное производство в степени, позволяющей ей иметь преимущество. В Украине этот процесс наладить гораздо сложнее, поскольку территория постоянно подвергается обстрелам и так далее. Поэтому от американской, ну и европейской, само собой, помощи вооруженные силы Украины зависят, ну, существенно. Да? То есть, ну, как еще? Сами не произведут. Когда будет следующий пакет, и чтобы эта пропорция как-то поменялась в большую сторону, нежели 1 миллиард 300 на месяц, потому что, ну, честно говоря, это не очень большие деньги, даже если они очень эффективно используются там, американским правительством и вооруженным силам Украины, получающими за эти деньги деньги вооружения и боеприпасы. Что вы скажете?
А здесь мы можем только размышлять, понимаете? Да. Ну, что касается денег конкретно вот этого пакета. Значит, он рассчитан до конца финансового года, то есть финансовый год, 25-й финансовый год кончается 30 сентября 2025 года. Вот до этой даты у американского правительства есть деньги. Ну, некоторые программы там, значит, чуть дольше идут, еще до конца финансового года, до конца 26-го финансового года, но это незначительная часть. Значит, вот на протяжении 17 месяцев у правительства Соединенных Штатов есть деньги, которые выделены, и отобрать их невозможно уже. Для этого нужен новый закон принимать. А это, ну, как мы видим, 5 месяцев шла вот такая вот тяжелая очень дискуссия. Значит, вот до этого нет особой необходимости, как я понимаю, принимать. То есть необходимость-то есть, но потому что чем больше денег будет выделено Украине, тем больше оружия она получит, ну и, соответственно, тем лучше будет ее позиции. Вот, уже если начнется какой-то процесс политического урегулирования, повторяю, если он начнется, а может и не начнется. Теперь, но, вот тут есть одно но, понимаете, значит, у правительства есть деньги, но это не значит, что правительство обязано их потратить. Оно может их потратить, но не обязано. И вот если предположить, что, скажем, тут есть два варианта дальнейшего. Значит, побеждает Дональд Трамп, и у Дональда Трампа будет большинство в Конгрессе. То есть он будет, республиканцы будут контролировать две палаты Конгресса. Вот тут у республиканцев, у президента Трампа, если он побеждает, если он будет президентом, значит, руки полностью развязаны, он может эту помощь остановить, а может, наоборот, ее усилить. Ему ничего не стоит, у него большинство в Конгрессе, он, значит, может принять какие-то дополнительные программы помощи. Собственно, он же об этом и говорил в одном из своих выступлений. Он говорил, я вот когда приду к власти, я, значит, скажу Путину, чтобы он останавливался, иначе я завалю Украину оружием. Но завалить Украину оружием Трамп может в том случае, если у него будет большинство в Конгрессе, в обеих палатах. А теперь другой вариант. Трамп побеждает, но у него нет большинства в Конгрессе. И тогда начинается вот такая же вот тягомотина, прошу прощения за вульгарность, которая была до вот на протяжении последних 5 месяцев. Президент и Конгресс расходятся не столько по вопросу о том, нужно помогать Украине или нет, сколько по вопросу о том, как можно использовать вот эту помощь в своих внутренних разборках, внутренних, значит, каких-то склоках или в поисках какого-то компромисса, каких-то сделок и так далее и тому подобное. Вот два варианта в случае, если Трамп приходит к власти, если он побеждает на президентских выборах. А ведь, значит, в начале ноября будут выборы не только президента, будут выборы и в Сенат, и в Конгресс.
Промежуточные, да.
Промежуточные, ну да. Там. Значит, ситуация может меняться. То же самое можно сказать по поводу демократов. Если, скажем, Джозеф Байден будет номинирован в качестве кандидата в президенты, что может быть, а может быть и не будет, посмотрим. Если демократический президент имеет контроль над Конгрессом, ну, значит, у него он может делать то, что он хочет. А вот что он захочет делать, это вопрос гораздо более сложный, на который у меня нет ответа. Скорее всего, конечно, я так понимаю, что позиция демократов, в общем, сводится к тому, что нужно искать какой-то компромисс. Я имею в виду России и Украине, нужно искать некий компромисс, в общем, останавливать войну, ну и так далее и тому подобное. То же самое, кстати говоря, может быть и у республиканцев. Тут масса различных вариантов, которые нам очень трудно сейчас обозначить. Вот вы представляете себе, да, республиканский президент плюс республиканский конгресс – один вариант. В общем, 4 варианта, и могут быть разные комбинации этих вариантов. Значит, тут достаточно большое число различных, так сказать, различных возможностей. Но так или иначе, до сентября будущего года деньги есть, их желательно было бы потратить, конечно, на пользу Украине.
Так, ну что же, 54 минуты мы в эфире были, почти там до 20 тысяч доходила отметка зрителей в прямом эфире, около 9 тысяч поставили такие свои лайки. Пятничный эфир, ничего не поделаешь. В любом случае мы просим, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Всех зрителей, ну, конечно, ставить лайки и подписываться на канал Фейгин Лайф. Ну что же, Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное за анализ, спасибо за информацию. Ну, увидимся в ближайшее время.
До встречи.
Да, всем пока.